В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! С вами Мария Романова, и сегодня у нас 28 октября 2016 года. Добро пожаловать в книжный клуб. Сегодня, мне кажется, нас ожидает что-то очень-очень интересное, потому что мы будем представлять книгу, которая называется «Родословная благодать». Ее автор Франсин Риверс, и книга посвящена таким библейским героиням, я бы сказала, как Фомарь, Раф, Руфь, Версавия и Мария. И эта книга вышла в издательстве «Весон». Я очень вам рада представить нашу гостью сегодня. Это директор издательства «Весон» Юлия Вишневецкая. Юлия, добрый день.
Нет.
Добрый день, Юлия. Слышите нас? Алло.
Да, я вас слышу.
Замечательно. Ну вот я уже предчувствую, что...
Мария, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Добрый день. Предчувствую, что какой-то необычный разговор нас ждет, вы знаете, потому что я всегда не могла понять, почему вот в Древнем Израиле, где, ну как и практически повсюду, родословия считались строго по мужской линии, и женщин, в общем-то, и не упоминали, вдруг среди множества мужских имен в родословии Иисуса Христа названы 4 женских — Фомарь, Раф, Руфь и Версавия, то есть она там названа как бывшая Заурии. И вот этим женщинам посвящена книга, которую мы будем представлять. Я просто, ну, теряюсь в догадках. Вы знаете, у меня столько вопросов, столько сомнений по этому поводу.
Да, тема необычная, согласна с вами. Тема необычная, и автор, как всегда, Франсин Риверс, очень необычно ее подает, необычно раскрывает. И там все хорошо продумано, смысл угадывается за всеми этими интересными событиями.
Ладно, давайте начнем все-таки с серии для женщин. То есть мне кажется, что ваше издательство единственное, кто вот так специально, целенаправленно выпускает серию романов, вот художественных книг для женщин вообще. Что это за серии? Что, какая у вас идея такая? Почему это женщинам нужны какие-то особенные романы?
Ну, я бы не назвала ее серией именно для женщин.
А так на книге просто написано «Серия книг для женщин».
Серия книг для женщин, ага. Наверное, о женщинах. Я просто думаю, что тут какое-то недопонимание.
Понятно. Вот,
потому что на самом деле мы начали издавать художественную литературу давно. И, наверное, уже около 10 лет мы ее издаем. И просто на каком-то этапе нашей издательской деятельности мы поняли, что людям надо не только научаться в вере, там, читать что-то для себя полезное, о том, как укрепиться там, в своем понимании Бога и себя в этом мире, какие-то практические книжки, но просто христианам хочется иногда почитать что-нибудь интересное, отдохнуть с книгой. Там, особенно...
Алло, слышите нас? Да, но вот, к сожалению, исчезла почему-то у нас связь. Надеюсь, что сейчас она восстановится. Напомню, что у нас сегодня в гостях Юлия Вишневецкая, директор издательства «Весон». И мы говорим о книге, которая посвящена женщинам, включенным в родословие Иисуса Христа, что достаточно необычно. Дело в том, что в Древнем Израиле, как и практически повсюду, родословия считались строго по мужской линии. Но вот 4 женских имени там все-таки названы. Это Фомарь, Раф, Руфь и Версавия, бывшая Заурии, как она там названа. И вот это очень интересно, почему упомянуты не властные царицы, не самые знаменитые какие-то красавицы, да, а только о них, они, вот эти женщины именно. Тем более, что история каждой из них, ну, достаточно, скажем так, нестандартная. Ну что ж, поговорим об этом, я надеюсь, через пару минут.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Да.
Добрый день, друзья. Ну вот мы продолжаем. Юлия, вы слышите нас теперь?
Да, я вас слышу. Меня слышно?
Да. Хорошо. Значит, я вот задала этот вопрос. Почему же вот все-таки... Ну, я понимаю, что вы не знаете ответ, но как вы думаете, почему же упомянуты не самые властные царицы, не самые знаменитые красавицы, а именно эти женщины в родословии Христа?
Ну, это, конечно, сложный очень вопрос. Я думаю, богословам под силу ответить на него. Могу только высказать свою точку зрения, конечно. Потому что, если вспомнить и внимательно посмотреть историю этих женщин, многие ведь даже, то есть там вот женщины не принадлежали даже к племени израильтян, да, племени иудейскому.
Да, да, да. Вот. И, одна была язычница, другая тоже моавитянка была.
Да, ханаанка, вот первая, да, Фамарь, мы говорим о женщинах, которые просто пришли, как вот принесли свою культуру с собой, и когда человек, особенно в, мне кажется, в древности, вот когда приходил из другого племени, нес с собой свои верования, своих богов и представления о мире. Но можно ведь только догадываться, да, о том, о роли этих женщин в жизни поколения того, да, жизни вот тех людей, которые вошли в родословие Иисуса Христа. Но вот Франсин Риверс, мне кажется, ее взгляд, которые она отражает в событиях, как она раскрывает эти события, да, как они разворачиваются. Мне кажется, она представляет, что эти женщины приняли веру, причем они поверили в Бога иудеев и поверили в Него иногда даже более открытой вот всей душой, и чем представители вот самого вот этого племени иудейского, и таким образом были живым свидетельством для людей, которые были вокруг них, того, что делает вера в Бога, и что бывает с теми, да, вот с язычниками даже, которые пришли с другой культуры, с другой веры, когда они полностью доверяют себя Богу и включаются вот в этот великий процесс, который идет, да, вот процесс, который, когда исторически готовилось вот появление, рождение Иисуса Христа. И очень интересно посмотреть, как каждая из женщин, что она принесла, что она собой являла, потому что Франсин, она еще обдумывала, наверное, когда судьбу каждой женщины, она пишет, у каждой из этих женщин есть какой-то библейский вот смысл такой, потому что Фамарь, она называет, вы там, наверное, видели в начале, женщиной веры, женщиной надежды, Рааф — это женщина веры, Руфь — женщина любви, Версавия — женщина, обретшая благодать, и Мария — женщина послушания.
Юлия, вы знаете, давайте, прежде чем мы обратимся вот именно к этим библейским образам, хотелось бы пару слов о самом авторе услышать, Франсин Риверс.
Да, конечно же. Я думала, мы с этого начнем, но видно.
Да, но нам помешали немножечко наши технические сбои, но, тем не менее, я думаю, хорошо начать с автора, потому что я знаю, что это не первая ее книга, переведенная вашим издательством, даже несколько серий есть. Кто она? Американка, да?
Да, автор американский, она профессиональный писатель, и она закончила университет в Неваде, получила степень бакалавра и магистра искусств. Она именно училась писательскому мастерству. Но, наверное, учились многие. Мне кажется, что вот что удалось Франсин Риверс, она не только знает, как сделать вот качественный художественный текст, по каким законам он строится, законам жанра, но она еще умеет писать очень ярко, живо, у нее такие достаточно хорошо проработанные характеры, все становится как-то логично и понятно, когда читаешь ее книгу. Кроме того, сама она очень много рассуждает, романы такие часто у нее психологические, то есть ты наблюдаешь за переживанием героев, и всегда есть какой-то смысл в том, что происходит, ты его видишь. И, например, вот она, когда пишет, рассуждает, и какие-то мысли такие заставляют тебя задуматься о чем-то, потому что, например, вот в первой книге «Фомарь» она рассуждает, да, о том, какова роль у женщины в этом мире. Фомарь выдают замуж за Ира, первенца Иуды, из колена Израилева. И ее выдают, она не хочет выходить замуж. И вот такая коллизия, ну, известная, да, в общем-то, не новая. И такие размышления автора, которые она вкладывает в своих героев, угу. что в этом мире женщины, осознание того, что она построила своему мужу дом. И ты начинаешь задумываться, да, ведь действительно, какую роль вот должна играть замужняя женщина в этом мире. Угу. То есть она должна построить мужу дом. Ну вот и у Франсин очень часто какие-то такие есть очень интересные наблюдения за окружающим миром.
То есть это такие библейские фантазии с добавлением размышлений вообще о роли женщины, да, вот в каких-то современных вопросах. Правильно я понимаю?
Конкретно эта книга, да. То есть она берет, автор берет за основу библейский текст, она даже его приводит там. И вроде кажется, для многих людей, наверное, это вообще страшно читать там текст Ветхого Завета. Страшно чем? Кажется, что это очень непонятное, что-то такое вот трудно постижимое, написанное не совсем простым привычным языком, трудно уловить вот хитросплетение того, что происходит. И Франсин берет отрывок. Вот, например, если мы возьмем опять же первую книгу вот серии книг «Родословная благодати», то мы перенесемся в времена бытия, книги «Бытие», и узнаем историю о Фамаре. Но перед этим мы узнаем всю предысторию, да, там о том, в библейском, конечно же, повествовании, о том, что там происходило, какие там главные действующие угу. лица.
Ну, я думаю, что мы... Юля, стоит напомнить, потому что, может быть, не все так хорошо помнят это, что вот Фамарь, она как бы была... Она была мужем одного из сыновей... Она была женой одного из сыновей Иакова, правильно?
Иуды,
да.
И... Нет.
Она сначала Иуды, была женой...
Иуда приходился братом Иосифу.
Братом Иосифа, да.
Иосиф, которого продали в рабство. То есть Иуда был одним из тех. Ну, Иуда — это не только тот человек, который предал Иисуса Христа. Иуда — это было распространенное имя, которое давали мальчикам. Да? И вот конкретно этот Иуда, он принимал участие в продаже Иосифа в рабство. И там в романе как раз есть его переживания на это. Поводу. И в конце очень интересно там все, конечно, все это автор выводит.
Нужно, наверное, помнить, что как бы по замыслу Божию каждый из сыновей Иакова должен был стать родоначальником целого колена, да, вот составной части израильского народа. И это очень важный момент, который нужно понимать, когда ты пытаешься понять поведение Фамари. Потому что вот если посмотреть современным, так сказать, взглядом, то очень странно. Она идет на обман, она наряжается блудницей, да, и соблазняет своего свекра. Это просто кажется безумным, да, вот такой сюжет, если взять его внешним чисто.
Ну да, как многие библейские сюжеты. Они иногда кажутся какими-то нереальными, какими-то сказочными, какими-то совершенно невообразимыми, но когда начинаешь разбираться, или вот когда кто-то тебе помогает представить реально и погрузить себя в контекст того времени, как-то рассказать о людях, немножко раскрыть их, представить, каким мог бы быть их характер, вот что их подтолкнуло на такие поступки, вот, то многое становится понятным, и тебе уже не кажется это каким-то безумием.
Ну, то есть поступок явно предосудительный, но, как оказывается, важными становятся мотивы. Дело в том, что Фамарь, в отличие от самого Иуды, она заботилась о продолжении его рода, то есть как бы выполняла, замысел Божий, можно сказать, так?
Да. Да, причем вот интересно, да, что сама она принадлежала к племени Хананеев, и по идее, вот что бы ее могло толкнуть на этот шаг, да, когда она задумывалась о продолжении рода израильтян, которые ведь именно из колена Иудина, получается, да, потом вышел и родился Спаситель человечества Иисус Христос. Вот. Поэтому, конечно, да, так с этого ракурса очень интересно смотреть на историю, как складывается пазл вот этот исторический, и что из чего, в общем, общем, вытекает.
Юля, а как вот на ваш взгляд, библейский образ Фомари и образ Фомари в книге, они чем-то отличаются?
Мне кажется, что просто библейский образ, он, конечно, не такой богатый, как у Франсин Риверс, что и понятно, потому что не это была задача.
Ну, наверное, не то, что богатый, он не так расписан психологически, да, вот как бы.
Да, да. То есть ты, ну, просто ты читаешь и не видишь за этим именем ничего. То есть это просто упоминается, ну, вот если мы прочитаем...
Сюжетами. Как бы в Библии просто чисто обозначен сюжет, да?
Да, она... обозначен сюжет. Угу. Или вот мы читаем там библейский текст, и мы видим, что ну вот как-то, как тут звучит, как родословие благодати приводится, да? Там Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, вот этот Иуда. Иуда родил Фареса и Зару от Фомари. Все, да? Угу. Вот что-то сказано. Потом идет еще библейский текст, конечно, книги «Бытие», где мы читаем, но это... То есть мы читаем события, мы не понимаем, что за этим стоит. Мы можем догадываться, если мы знаем о каких-то реалиях того времени, если мы представляем немножко о том, для чего это все, кем были эти люди, какую роль они играли. Вот. Но воображение нашей замечательной Фрэнсин Риверс, о которой мы говорим, оно помогает нам немножко раскрыть это.
То есть она как бы нашей фантазии помогает. То, что мы могли сами дофантазировать, она нам вот облекает этих героев, как говорится, в плоть и кровь, да?
Она облекает героев в плоть и кровь, и она придает смысл и значение их действиям, помогает нам задуматься хотя бы об этом, почему это произошло. Потому что когда читаешь библейское описание...
Но здесь, я здесь не соглашусь, потому что, на мой взгляд, Библия как раз, если читать вдумчиво, то можно понять, это ведь идет логика повествования как... с Ветхого Завета до Нового, это, собственно, осуществление Божьего плана спасения, да?
Да, безусловно.
И мне кажется, что...
Я с этим не спорю.
Просто нет. Просто он заложен, смысл Библии, просто он заложен как-то очень сжато, наверное, да?
Нужно... Конечно. Я вот про это как раз и говорю.
Ну, да.
То есть обозначены какие-то черты, да, вот, за которыми скрывается, конечно же, жизнь реальных людей. Вот, и, возможно, это другая какая-то интерпретация тут могла иметь, могла быть, да, и тоже имела бы право на существование. Это взгляд Фрэнсин Риверс. В общем-то, противоречия я не нашла для себя с библейским текстом. Вполне возможно, что было так. Вот, может быть, по-другому. Но, по крайней мере, это стало... Вот этот сюжет, он перестал быть плоским, и он обрел какие-то черты и формы. Ты, конечно, дальше можешь там размышлять и думать, и искать какие-то источники. Но я думаю, она тоже, конечно же, какие-то исследования проводила свои.
Юля, давайте сделаем сейчас небольшую тогда... А, вы еще не договорили. Хорошо. И что? Ага. Она проводила исследования? Алло?
Да, ну, в общем, можно прерываться, да-да. Да, она проводила исследования, прежде чем, конечно, написать свои книги, потому что американцы вообще пишут очень качественно, обычно, чаще всего. Вот, то есть все это основано на каких-то ее изысканиях, каких-то изучении какой-то исторической реальности.
Юля, сделаем сейчас небольшую паузу, напомним наши телефоны, и тогда продолжим разговор.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
В эфире «Книжный клуб», и мы сегодня говорим об очень интересной книге. Она называется «Родословная благодать». Ее написала Фрэнсин Риверс. Книга вышла в издательстве «Весон» и повествует о 4-5 женщинах библейских, которые вошли в родословие Иисуса Христа. Фома, Раф, Руф, Версавия, Мария. Ну и вот у нас сегодня в гостях Юлия Вишневецкая, директор издательства «Весон». Она эту книгу нам представляет. И, Юля, вы знаете, я вот нашла такую цитату митрополита Антония Сурожского. Он вообще говорит в целом о родословиях, для чего они вообще нужны. Вот он как пишет: «Вглядимся в эти имена. Это все были живые люди, люди плоти и крови, трепетные перед жизнью, порой измученные, порой ликующие и торжествующие. И все они живут в чуде Христовой человечности, Христового человечества. Христос все прошлое, это родословное, так осветил, что все без остатка стали своими родными Богу, родными в самом сильном смысле этого слова». И вот дальше очень интересный вывод его, который помогает именно связать вот эти далекие библейские события с нашей жизнью. «И мы можем своей жизнью, трудом, подвигом, устремленностью к Богу, тоской по Нему, борьбой за Него, за Его победу в нас осмыслить и оправдать все прошлое нашего рода и его принести Богу как дар, и, став сами Ему родными, сделать Ему родными также и тех, которые порой его не знали, а порой, зная, от него отступали грехом, неверностью сердца и жизни». Вот как вам такая мысль в контексте вообще вот этой книги? Юлия, вы слышите нас?
Да, я вас слышу. Слышала немножко с заминками, но цитату слышала. Интересный взгляд.
Алло.
Взгляд, конечно. Алло.
Да, слушаем.
Алло.
Да, слушаем, говорите.
Слышно, да? Что люди становятся родными. Угу. Да? То есть это родство какое-то возникает. И, но мне кажется, что все равно вот в родословии Иисуса Христа не было случайных, конечно, людей, не попало туда. То есть все оно для чего-то, вот это происходило. Просто поиск смысла, конечно, это очень интересно. Это такое какое-то детективное, наверное, занятие, разматывание вот этого клубочка, понимание смысла. И Франсин Риверс, конечно, делает это достаточно умело.
Давайте, может быть, еще о каком-то героине поговорим. Кто вам еще более кажется таким интересным? Ну, конечно, все эти судьбы очень интересные. Может быть, Руфь?
Да. Вы знаете, вот интересно, у нас просто, когда было первое издание этих книг, они вышли у нас сначала отдельно. Не под одной обложкой. А каждая книга выходила постепенно. Там сначала «Фомарь», потом «Раав», потом «Руфь». И было интересно следить, как книги заканчиваются. То есть вот какие-то книги заканчивались быстрее, хотя вышли позже.
В смысле распродавались?
Вот как вы думаете, какая первая книга?
Вы имеете в виду распродавались?
Ага. Ну, какой тираж распродался первым, как вы думаете?
Какой тираж распродался первым? Ну, я думаю, либо «Руфь», либо «Мария».
А вот и нет.
Нет. А кто?
Вот и нет. Вот неинтересны правильные девушки, правильные женщины читателям нашим.
Так. Да, тогда Версавия. Версавия.
Про Версавию.
Ну да.
Угу. Версавию. Вот интересно, что-то такое запретное, что-то такое неправильное, как оно устроено внутри. А Руфь и Мария как раз ушли последними у нас в тираже.
Ну, давайте тогда про Версавию поговорим, раз она самая популярная оказалась.
Знаете, это не значит, что мы должны говорить про Версавию. Может быть, пусть она будет интригой. Давайте я, в общем-то, с удовольствием проговорю про Руфь. Вот вы предложили, я с удовольствием. Руфь называется, Франсин Риверс называет Руфь «Непреклонная». И что-то явно вкладывает в это название, вот такую характеристику Руфи. Интересно, что она, сама автор, посвятила эту книгу своей свекрови, что редко, да, потому что, ну вот мы знаем, как складываются отношения.
Ну да, обычно отношения со свекровью такие. Хорошо, если напряженные, да.
Невеста со свекровью, да, обычно это. Но вот это как раз не тот случай, да, ведь насколько Руфь была вот такая преданная и светила себя вообще другим, по сути, тоже опять же попав в другую семью, попав в другое племя, другому народу, вот как она себя повела. Вот. Это, конечно, интересно.
Вы знаете, на самом деле она меня...
Интересно.
Непонятно, ну то есть не то, что непонятно, вот так если представить, то она, ну, очень отважная была, потому что она остается в чужом народе после смерти своего мужа, и тогда, как говорится, не было ни пенсии, ни собесов, и вдова могла рассчитывать только на помощь родственников. И вот интересно, что ей все-таки двигало, почему она осталась, как вы думаете?
Мне кажется, что человек был явно ответственный, вот понимал меру своей ответственности и такой глубоко порядочный, потому что ведь она остается заботиться о своей свекрови, Наиме, и она не может ее бросить просто, хотя, в общем-то, ей там и советовали, ну вот по роману, да, я иду сейчас по роману, как Франсин Риверс это представляет, да, что ей все советовали, в общем-то, уйти, оставить эту старую женщину, она не обязана была о ней заботиться, но Руфь остается, она проявляет такие качества, действительно, стойкость, даже, может быть, отчасти какой-то героизм, потому что она помогает ей, идет с ней, преодолевает вот эти сложности, чтобы добраться до народа, который находился вдали. И по сути, даже как-то жертвуют чем-то в этой ситуации, какими-то своими интересами. И Господь награждает ее в конце. Бог увидел вот ее сердце такое чистое, и ее готовность к самопожертвованию. И, в общем, это как раз хорошая история, тот случай, где можно ее приводить в пример. Вот когда все справедливость, так скажем, восторжествовала вот на земле. Так не всегда бывает, но в данном случае это такая полусказочная хорошая история. Вот,
а мне вот кажется, такая, очень
интересно. Конечно же, верится однозначно вот в этой подаче, как Франция мне подает.
Да, мне кажется, очень интересным, знаете, то, что вот она как бы принадлежала к такому народу, который считался, у израильтян каким-то второсортным, да, потому что вот я нашла тоже в библейской энциклопедии, что моавитяне, они произошли от дочери Лота, которая тоже там была обман, инцест, какие-то вещи, и они постоянно оказывались врагами израильтян, вовлекали их в языческие культы. Вот. И неудивительно, что вот их потомки вплоть до 10-го поколения не могли быть полноправными израильтянами. И вот здесь как бы, мне кажется, вот для меня очень эта тема интересно звучит, что разбивается как бы миф о том, что, может быть, вот если какой-то народ, он такой вот все, вот он весь как монолит уже такой, он плохой весь, вот язычники все. То есть дело-то все вот в сердце отдельного человека, да, если... А в сердце одного человека может произойти вот это, ну, какой-то переворот, да, вот эта встреча с Богом, да, вот, ну, какая-то встреча с истиной, да, и, то есть, совершенно, вот если, мне кажется, в чем актуальность такая сегодняшняя, нельзя судить вот огульно плохо, да, обо всем, о какой-то группе, о каком-то народе. Потому что все равно, в конце концов, решение происходит в сердце одного человека. И этот человек, он может быть, ну, совершенно прекрасным, да, вот как Руфь.
Да, согласна с вами. Хотя, конечно, каждый, как я уже говорила в начале, каждый народ, каждое племя, каждый, он несет с собой вот эту культуру. В первую очередь, культура определяется, конечно же, тем, во что люди верят. Чаще всего это, конечно, были какие-то языческие культы разные. Но при этом интересно, что вот в этих племенах, как передает Франсин Риверс, такое было уважительное отношение к племени израильтян, к их Богу, потому что передавалось, видно, вот это устное предание о том, что же сделал Бог израильтян, что он сильный Бог. И вот как-то сразу заранее ты уже чувствуешь, когда начинаешь читать повествование, что такое вот уважительное отношение и со страхом каким-то к непонятным вещам, которые происходили, которые тем чудесам, которые Бог делал. И понятно, что, я думаю, действительно у тех племен вполне вероятно, возникал вот такой интерес и любопытство. Почему же, что же, вот, что же это за Бог такой, который творит такие чудеса, и что же за люди, которые вот живут и верят в Него?
Ну да, и, наверное, вот благодаря судьбе Руфи, как бы ее ведь история тоже вошла в историю народа ее, да, и, наверное, вот как бы их, ну, как сказать, она проложила путь, можно сказать, мне так кажется.
Для...
в каком-то смысле. Но вот, знаете, все-таки, если возвращаться к истории Версаеви, вот я искала тоже какие-то интересные мысли. Здесь нашла, знаете, статью библеиста и такого публициста богословского Андрея Десницкого. Она называется «Четыре женщины на пороге Евангелия», эта статья. Вот как раз об этих персонажах здесь и говорится. И вот когда он говорит о Версавии и царе Давиде, то есть об этом страшном грехе, во многом изменившем его судьбу, он говорит о том, что вот, ну, сначала там говорит об этой истории, да, когда он взял вот в жены, можно сказать, переспал с чужой женой вот этого воина Урия, и она родила сына, и он потом пытался, я так говорю для тех, кто, может, не помнит эту историю, он пытался всякими хитростями это скрыть, но в результате он послал Урию в военные действия, там, где он погиб, и взял ее в жены. И вот, что интересно, как бы после наказания у них умирает ребенок, да, и к Давиду является пророк Нафан, он его обличает и возвещает ему вот это, да, грядущее наказание. Вот, но дальше происходит покаяние Давида. И вот автор статьи, он здесь отмечает, что вот это покаяние Давида, 50-й псалом очень известный, который и сегодня часто повторяют верующие, она как молитва, да, это как бы такой, ну, плод, скажем так, греха, обращенного Богом ко благу, вот как интересно. И то же самое с Версавией, ведь она со временем родила другого сына, Соломона, которому и предстояло взойти на престол своего отца Давида, став самым славным и могущественным из царей Ветхого Завета. То есть вот как интересно, что как бы, ну, божественная вот, ну, милость, что ли, благодать, она входит в судьбы вот этих героев, которые грешат, совершают совершенно какие-то невообразимые вещи, и через покаяние, через раскаяние и наказание тоже их соответствующее, приводит все равно к счастливому финалу. Вот интересная какая такая логика, да, Божья?
Ну, в общем, да, все равно какое-то благословение было на ней, на этой женщине, раз она родила Соломона. И вся история такая дальнейшая этого царя, который был великим, конечно же, человеком, и интерес сам по себе вот человеком, то есть мало таких людей, вот сколько, да, самым мудрым на земле был, как написано. И, в общем-то, значит, все-таки Версавия получила часть своего благословения перед этим, конечно же, получив наказание. Да. Интересно смотреть на судьбы людей, когда вот видишь такую перспективу далекую, знаете, как на картинах хороших художников, когда ты смотришь, ты видишь вот первый план, потом, если рассмотреть отдельно каждый кусочек этой картины, а там еще что-то, и даже можно, вот очень такие искусные, великие живописцы, да, у них даже самый дальний план прорисован настолько четко, ты не сразу это замечаешь, но картина как бы раскрывается. Вот мне кажется, когда мы смотрим на библейскую историю и на людей, которые принимали в этом участие. Вот, вот это как, то есть Господь, вот он такой умелый, как умелый живописец. То есть вот он нам раскрывает первый план, второй план. Вот мы увидим там, а вот это вот из-за этого, наверное, а вот, вот это вот так вот произошло. И очень интересно смотреть именно в перспективе, что к чему привело. То есть наши поступки, как вот в бильярде, да, вот шарик. Вот он покатился, он толкнул еще один шарик, и вот уже что-то происходит такое, и все-таки понимаешь, насколько значима на самом деле фигура человека вот в этом мироздании, да, что его решение и его выбор конкретный в данный конкретный момент. И ты понимаешь, что да, человек грешен, ты видишь это, но ты понимаешь, что это не последняя точка. То есть
но
это
вот именно это дает надежду. Да. То, что в принципе дает надежду, вот здесь очень удачно названа Версавия, женщина, обретшая благодать. То есть дает надежду, что как бы ты низко ни пал, ты можешь через покаяние снова вернуть себе вот и благословение, снова воссоединиться, да, с Богом.
Да, конечно, это в этом, мне кажется, очень такая светлая вот тема истории Версавии, да, ты понимаешь, что там было дно, куда люди опустились, но потом. И милость Господня настолько велика, что она дает надежду.
Может, как раз поэтому вот эти героини, включенные в родословие, потому что, вы знаете, мне очень понравилось это название этой статьи, которую я цитировала уже, она называется «На пороге Евангелия», да? И, то есть они как бы на пороге покаяния, да, на пороге нового рождения все оказываются. И это рождение происходит у них. Может быть, общем, вот это то, что объединяет их судьбы.
Тут есть в этой истории, в этих историях, получается, есть хорошие девочки, плохие девочки, есть девочки, которые там ошибались, но потом что-то обретали, есть как-то поступки, которые, может быть, нам были непонятны, но за ними, в них был смысл, и все это потом к славе Божьей все-таки мы видим, как это вывелось, вот какой результат.
О ком мы еще не говорили? Мы не говорили о Раав, на самом деле. Тоже Раав, интересная история.
Это такой, персонаж, может быть, менее известный.
История почти детективная, я бы сказала, потому что...
Да, а история-то у нее, конечно, интересная такая тоже. И Риверс тоже интересно ее раскрывает. Мне кажется, про мало мы из библейского текста что узнаем, а вот автор тут, конечно, интересно это все раскрывает и описывает, называя ее непостыженная. Вот, Мария, как вы думаете, почему вот так ее автор окрестила?
Женщина веры. Ну, я думаю, потому что она имела веру, чтобы пустить вот в свой дом этих разведчиков, да, они были. При взятии Иерихона. И она надеялась, наверное, что, наверное, у нее были такие человеческие мотивы. То есть она хотела спасти себя, свою семью. Мы тоже не знаем, потому что, может быть, действительно у нее в душе была какая-то искра веры вот в этого единого Бога. Мы не знаем просто действительно, в каком она находилась, как говорится, да, вот состояние ее душа в данный момент. И вот она их пускает и позволяет им уйти из города через свой дом, который был у стен там, да. И в результате действительно ее семья осталась нетронута, и она получила право стать израильтянкой, да, то есть как бы даже и вот такое высокое звание получила для того времени.
Да, в общем-то, блудница. И...
Да.
Интересный эпиграф, вот, который пишет Риверс к истории Раав, что она посвящает эту книгу всем женщинам, которые считают, что прошлые ошибки делают невозможным счастливое будущее. Она призывает их: обратитесь к Иисусу, и вас ждут чудеса, которые Он приготовил для вас. Вот о чем мы уже говорили в связи с Версавией.
Думаю, что да. И вот, то есть изначально у нее было упование. Это вот так себе представить, что в твой город рвется вражеское войско, ты пускаешь разведчиков, ты им начинаешь там этого войска, ты начинаешь им помогать. Ты ставишь ведь свою жизнь под угрозу, под огромную. Но что-то в нее душе было, что она верила, что, как говорится, правда на ее стороне, может быть, верила. Ну, мне кажется...
Потому что что-то вело ее в ее решениях, что-то ей руководило.
Мне все-таки кажется, конечно, смешно так дискутировать, но мне кажется, не просто расчет, что меня спастись, если вот я помогу врагам. Мне все-таки кажется, это было что-то большее. Не знаю почему, но, может быть, почитав эти романы, как-то я уже вижу этих героев более такими живыми, да, и хочется как-то подумать об их мотивах, поискать эти мотивы.
Да, тут надо, конечно, очень хорошо разбираться в этих библейских событиях, в людях, в истории. Ведь действительно очень много значило племя, из которого произошел тот или иной человек, да, откуда его вообще занесло туда, в эту историческую, в этот исторический период. И вообще изначально вернуться к самому началу, да, там временам потопа, может быть, откуда это все пошло. И ты видишь в этом, когда черты проясняются, и ты видишь смысл, то, конечно, такой какой-то радость узнавания тебя посещает, что да, история длится, и мы ее часть тоже. Да?
Юля, сделаем еще одну небольшую паузу, и потом продолжим, хорошо?
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Мы сегодня обсуждаем книгу «Родословная благодать» Фрэнсиса Риверс, которая вышла в издательство «Весон». У нас в гостях Юлия Вишневецкая, директор издательства. Юля, вы знаете, у меня вот вообще такая возникла мысль. Вы сказали, что нужно, чтобы понять, нужно разобраться во всей истории. То есть я согласна с этой частью, но я хочу добавить свою такую часть, потому что мне кажется, что Библия — это такая удивительная книга, которая может говорить к людям, как разбирающимся в истории, так и к неразбирающимся. То есть мы имеем право тоже пофантазировать, да, пофантазировать вот, ну вот как я сейчас пыталась фантазировать о мотивах, да, почему Раф действовал так или иначе. И кроме того, мы можем, читая вот эти истории, мы можем тоже, ну, получать такие какие-то импульсы для себя и какое-то понимание или какие-то вот акценты, понимать, как это связано с нашей жизнью. Не всегда это нужно вот именно все знать. Вот тут две стороны есть. Конечно, и знать все хорошо, да? Но читать с открытым сердцем и вот в контексте вообще вот Божьего вот этого плана спасения, если то, это тоже уже немало, и можно много открытий совершить. Вот как вы согласны с этим?
Ну вот вы пока говорили, Мария, у меня родилось две идеи. Вот первая мысль моя касается как раз того, что мы получаем, читая библейский текст, и то есть в каком состоянии можно читать его. Да? Безусловно, если ты не знаешь его, нужно читать, если ты ничего не знаешь, и открывать его заново. Но настолько это глубокая книга, настолько глубоко откровение Божье, что, конечно, каждый на своем уровне получает что-то свое. И у меня вот такая аналогия возникла. Это как вот ты вот путешественник приехал в незнакомый тебе город. Вот ты ничего не знаешь о нем. Безусловно, он тебя поражает с первого раза. Ты идешь, смотришь центр этого города, как он устроен, ты рассматриваешь людей, как вот оно, как жизнь устроена. И, конечно же, тебе интересно, конечно же, тебя это обогащает, безусловно, твои знания, твои эмоции, все в тебе говорит и все в тебе задействовано. Если же ты немножко подготовился перед этим, почитал что-то, узнал об этом городе, узнал о культуре, узнал, например, почему вот это здание здесь стоит, что оно значит, ты приезжаешь уже совершенно другим путешественником. И тебе открываются какие-то новые смыслы.
Ну да, согласна, и, согласна, что-то в этом есть.
Глубоко ты понимаешь, что происходит. Ты начинаешь уже не просто видеть внешние вот эти фасады, а просто восхищаться, вот как это все устроено, как это красиво, если это красиво, конечно. Uh-huh. Вот. Ну, по крайней мере, интересно, потому что тут первый раз. Вот. Но ты уже на другом уровне это все постигаешь. Вот так и Библия, так и библейский текст. Там можно до бесконечности, мне кажется, в него погружаться, понимая какие-то нюансы для себя, какие-то подробности, открывая его заново. И слава Богу за него, за этот текст библейский, за то, что он у нас есть, и за то, что мы можем вот черпать вот эти вот крупицы мудрости, истины. Вот. А вторая мысль, когда вы говорили, у меня связана как раз с, вообще с темой художественных романов, вообще с сутью вот их, что дают нам художественные романы, если они особенно написаны с правильных христианских позиций. Вот мое глубокое убеждение, что когда мы читаем, мы, безусловно, себя соотносим с персонажами, пытаемся, ну, симпатизируем им, есть такой психологический термин даже, да, что мы переноса, да, мы переносим себя на место этого человека. И если человек, мы видим, да, что его дела, как-то его выбор влияет на его судьбу, приводит к правильным или к неправильным каким-то последствиям, то, безусловно, мы начинаем задумываться о том, что же мы делаем в своей жизни. Мы начинаем понимать, что наш выбор, он важен, и он оказывает влияние на все вот наше дальнейшее существование. Выбор ежедневный, который мы делаем, да, там, каждое утро, каждый день. И в этом вот великая суть, мне кажется, великое значение именно художественной литературы. Mm-hmm. И очень важно и полезно, конечно, чтобы читали и дети, и взрослые, потому что взрослые очень часто считают, что им уже не нужна художественная литература, они школьную программу выполнили в школе по чтению. И теперь это можно забыть.
Ну, единственное, вот вы знаете, я бы не согласилась, что это очень легкое чтение. Вот вы начали с того, что как бы вот на отдыхе все-таки это такое чтение, которое тебе может вообще перевернуть все с ног на голову, да, когда ты такие романы читаешь.
Ну, да, условно, они есть разные. И у Франсен Риверс есть разные. Ведь у нее вышло более 20 романов с тех пор, как она вот уверовала и написала свою книгу «Любовь искупительная». У нее вышло более 20 романов. Они занимали разные престижные награды, там и международные, и христианские, и она достаточно известна по всему миру. Ее книги переведены вообще на 30 языков, и даже будучи переведенными, например, на немецкий, они занимали в рейтинге немецких вот каких-то художественных произведений топовые места. То есть действительно писательница интересная, и у нее есть не только книги на библейские сюжеты, а есть совершенно замечательные в нашем издательстве тоже немало напечатано романы, которые касаются современности.
Угу. А вот я помню, вы как-то говорили, «Алая нить», да, называется это?
У нас есть целая серия, да, там уже 4 книги. Вот сейчас недавно вышел очень интересный роман «Мост в Хейвен». События как раз разворачиваются в Голливуде 60-х, 70-х годов. И интересно, что за сюжет она взяла опять библейскую историю, просто посмотрела, что бы было вот с этой женщиной там, вот в современности, как у нее часто бывает у Риверс, я имею в виду. И у нас 4 романа в этой серии. «Сад Лиоты», очень интересная тоже книга, «Мост в Хейвен», «Алая нить», «Звуки шафара». Вот 4 книги, очень рекомендую.
То есть она переносит библейские персонажи в современную историю и следит как бы за их жизнью.
Не всегда, но вот ей, да, вот в последней книге ей захотелось пофантазировать, да, вот в «Мосте в Хейвен». Ну. А еще очень интересно, у нее есть сага такая, дилогия «Надежда матери, мечта дочери», 2 книги, они держались даже в списке бестселлеров газеты «Нью-Йорк Таймс», пошли там куда-то, то есть тоже интересная мысль в них прослеживается вот на протяжении всех вот этих 2 романов, интересные женские судьбы, и потом тоже видишь в конце интересный замысел автора, почему она ее взяла, для чего, вот такие разные женские судьбы одной семьи, женщины одной семьи.
Юля, спасибо. Мы вот уже подходим к завершению, но мне вот очень эта идея понравилась про перенос библейского персонажа в нашу жизнь. Я вот даже заинтересовалась, пожалуй, этими романами, потому что это... Да, такая вот аллюзия.
Ну, можно вообще поговорить о серии ее современных романов, потому что они тоже интересны, безусловно. Там интересные темы она затрагивает.
Хорошо, спасибо большое. На этом мы сегодня заканчиваем. У нас в гостях была Юлия Вишневецкая, директор издательства «Весон». Мы говорили о книге «Франсен Риверс. Родословная благодати». Всего доброго вам, друзья. Читайте хорошие книги. До свидания.
Спасибо.